Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Стефане Наливайко и святых мучениках Кире и Иоанне, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница первая. Когда ум чист, то, получая понятие о вещах, возбуждается к духовному созерцанию оных. Сделавшись же нечист по разленению, помышление о других вещах воображает просто, а воспринимая что-либо человеческое, превращает то в срамные и злые помыслы. Если никогда во время молитвы не осаждает ума твоего никакое помышление мирское, то знай, что ты не вне области бесстрастия. Когда душа начнет чувствовать себя здравою, тогда начнет и сновидения иметь чистыми и безмятежными. Как чувственное око привлекается красотой вещей видимых, так чистый ум познанием невидимых. Невидимым я называю бестелесное. Великое дело не пристращаться к вещам, но гораздо большее быть бесстрастно к воображениям их, ибо через помыслы брань с нами злых духов жесточе брани через самые вещи. Преуспевший в добродетелях и обогатившийся ведением, как видящий уже вещи, как они по естеству суть, всегда все и делает и говорит по здравому разуму, отнюдь не уклоняясь от него. Ибо, судя по тому, благоумно или неумно пользуемся мы вещами, бываем мы или добродетельны, или порочны. Признак совершенного бесстрастия есть тот, когда и во время бодрствования, и во сне представления вещей всегда всходят на сердце простыми. Исполнением заповедей ум совлекается страстей, духовным созерцанием видимого совлекается страстных о вещах помыслов, познанием невидимого отрешается от созерцания видимых вещей, наконец, познанием святые Троицы и от самого ведения вещей невидимых. Как солнце, восходя и освещая мир, являет и себя, и освещаемые им предметы, так солнце правды, воссиявая в чистом уме, являет и себя, и разумение всего от него бывшего и быть имеющего. Бога знаем мы не по существу Его, но по великолепию творений Его и Его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его благость, премудрость и силу. Чистый ум пребывает или в простых помышлениях о вещах человеческих, или в естественном созерцании видимого, или в созерцании невидимого, или во свете святые Троицы. Бывая в созерцании вещей видимых, ум исследует или естественные их свойства, или то, что знаменуется ими, или же ищет самую их причину. Упражняясь же в созерцании вещей невидимых, он ищет узнать естественные свойства оных, причину бытия их, и что из сего следует, и какой о них промысел и суд Божий. Когда же бывает в Боге, то сперва от пламенной любви ищет разумение естества Его, но утешение находит при сем не из познания того, что есть в Нем, ибо сие невозможно и невместительно равно для всякого сотворенного естества, а утешается познанием того, что окрест Его, как то вечности, беспредельности, неописанности, благости, премудрости и силы вседетельной, всепромыслительной и всесудительной. И то только в нем всякому постижимо, что он беспределен, и самое познание недоведомости его есть ведение, превосходящее ум, как сказали мужи сильные в богословии Григорий и Дионисий.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученик Стефан Наливайко. Мученик Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Мелитопольского уезда Херсонской губернии в благочестивой крестьянской семье Пимена и Ефросинии Наливайко. Огромное влияние на воспитание мальчика имела его мать, Ефросиния Романовна, усилиями которой он получил хорошее церковное образование, прекрасно знал Священное Писание и полюбил читать духовные книги. После установления советской власти, когда начались гонения на православную церковь, Ефросинья Романовна стала ходить по соседним селам с проповедями. Власти предупредили ее: «Бабка, кончай проповедовать, а то иначе посадим». Но не послушалась их Ефросинья. Наконец, зимой 1927 года пришли ее арестовывать. Она надела кожух, а о втором кожухе говорила парню, которому было поручено ее арестовать: «Ты бери два». «Да зачем мне?» — сказал он. «Да тебе еще придется меня обратно везти». «Бабка, много ты знаешь», — надменно ответил он и не взял кожух. После допроса Ефросинью Романовну отпустили домой, и тот же парень повез ее в село Константиновку. Скончалась она в родном селе в своем доме в 1929 году. Когда Степану исполнилось 9 лет, родители отдали его в церковно-приходскую школу, в которой он проучился 3 года, после чего поступил в училище при Григории Безюковском монастыре, где он учился 2 года. В то время настоятелем монастыря был архиепископ таврический Дмитрий Абашидзе, и монастырь славился благочестием иноков и миссионерами. обучение в церковно-приходской школе и в особенности жизнь при Григорье-Безюковском монастыре оказали на Степана благотворное влияние и сказались потом на всей его жизни. Здесь Степан впервые проникся поэтической красотой и духовной глубиной православного богослужения. Он посещал почти все службы, и его благословили прислуживать во время богослужения. Здесь он ощутил атмосферу святости, глубже ознакомился с церковным преданием, изучая жития святых. Никакой подвиг, никакое мужество, никакой труд, никакая нравственная и духовная красота, никакая мирская мудрость не могут сравниться с подвигом, мужеством, трудом, нравственной и духовной красотой и мудростью святого. Весь мир с его представлениями об идеале и подвигах померк в глазах мальчика, как бледная тень подлинной жизни и подлинной цели. Образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. Особенно его поразило, как и в многих русских подростков, житие Алексия, человека Божия. Когда мальчику исполнилось 14 лет, он вернулся домой и стал помогать отцу по хозяйству. Его отец, Пимен Константинович, был из бедных крестьян, своей земли не имел и арендовал от 5 до 10 десятин, когда сколько было по силам обработать. Имел 2 лошадей и корову. Но не к хозяйству склонялись ум и сердце Степана. И в 1914 году, когда ему исполнилось 16 лет, он уехал в город Геническ, поселился на монастырском подворье и был принят певчим монастырский хор. Здесь он почувствовал недостаток церковного образования, в основном в знании церковного устава, и в течение 2 месяцев усиленно занимался изучением устава в Корсунско-Богородицком монастыре. После этого, вернувшись в родное село, он поступил певчим в церковь, где настоятелем тогда был священник Павел Буцинский, расстрелянный впоследствии большевиками. Одновременно Степан помогал отцу по хозяйству. В феврале 1917 года Степан был мобилизован в действующую армию. После 3 месяцев обучения в городе Екатеринославле он был направлен на румынский фронт. В июле 1917 года немцы, пользуясь происшедшей в России революцией и связанной с ней дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, в результате которого части 134-го феодосийского полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Находясь в плену, Степан около 2 месяцев работал в прифронтовой полосе, а затем был отправлен немцами подневольным рабочим в концлагерь Ламсдорф, где пробыл до января 1918 года, когда администрация лагеря отправила его на гражданские работы в поселок. К тому времени Украина по Брест-Литовскому договору отошла к Германии и была занята германскими войсками. Мать Степана, Ефросинья Романовна, обратилась к оккупационным властям с просьбой разрешить вернуться их сыну из плена домой. Осенью 1918 года разрешение было получено, и Степан снова был заключен в лагерь Ламсдорф, на этот раз для отправки на родину. Но отправить его не успели, так как в самой Германии произошла революция, и в связи с ней условия содержания в концлагере военнопленных настолько ухудшились, что им стала грозить голодная смерть. И Степан бежал из концлагеря. Домой в Россию ему пришлось идти пешком днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так он прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, свидетельствующие, что он солдат, вернувшийся из плена домой. В родной дом Степан пришел за 4 дня до Рождества Христова. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем до крайности бедном по тем местам хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать была тяжело больна. За ней некому было ухаживать, и Степан ради этого решил жениться. Девушку взял круглую сироту из того же села, Хаитину Дмитриевну Севастьянову. Через год у них родилась дочь Раиса. Перед глазами стояли христианские идеалы древних святых, в особенности подвиг святого праведного Алексия, человека Божия. И в начале апреля 1923 года он оставил дом, жену, дочь и хозяйство и отправился странствовать. Глубокой ночью, покинув родное село, он направил свой путь в Москву. Путешествие до Москвы заняло более 40 дней. Придя в Москву, Степан поисповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо сделать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевание и похороны были назначены на 3 июня в 3 часа дня на Ваганьковском кладбище. Народу собралось множество. Когда гроб с почившим был внесен в церковь, двери храма закрыли, и к ожидавшей толпе вышел священник и сообщил, что похороны архидиакона переносятся на утро следующего дня ввиду того, что не успели приготовить могилу и не прибыли ближайшие родственники. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас очень трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет». Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции. Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил: «Губернии все мои». «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал: «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, какому он принадлежит государству, написал: «Новому Иерусалиму». И для неосведомленного следователя пояснил: «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал: «Жнец». О работе: «Свидетель Божие Слово», «Проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал: «По воле Иисуса Христа, всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил: «Воин Иисуса Христа». 7 июня состоялся допрос, на котором Степан продолжал юродствовать. На вопрос анкеты о семейном положении он написал: «Сейчас я один и буду один, а что было прежде, все мертво, миновало». На вопрос анкеты об имущественном положении написал: «Вечное Евангелие внутри меня». На вопрос о политическом убеждении ответил: «Истинно православный христианин». На вопрос, чем занимался и где служил, ответил словами, полными скорби и горечи: «Не помню, но знаю, что в России. Тогда еще Россия была, а теперь я вам не буду о России говорить, потому что ее не существует». На вопрос следователя, откуда он прибыл, Степан ответил: «Я прибыл в Москву в четверг перед Троицей из Нового Иерусалима, сходящего с небес, пешком». «Где вы жили по приходе в Москву?» — спросил следователь. «Жил я в эти дни на середине города Вавилона». «Как оказались на Ваганьковском кладбище?» «Попал я на Ваганьковское кладбище, водимый духом, данным мне от Бога, с целью свидетельствовать Слово Божие. На кладбище было много народа, к которому я обратился с речью и указал, что настает время избавления от греха». «Как вы относитесь к советской власти?» «Я настоящую власть не одобряю, потому что она не признает Бога. Я послан бороться с этой властью, но борьба моя не воинским оружием, а словом правды Священного Писания». На этом допрос окончился. Следователь, внимательно прочитав ответы Степана, через 2 дня снова вызвал его и спросил: «Почему не существует теперь России?» «Россия была тогда, когда стояли у власти православные, а теперь город Вавилон, то есть город беззакония», — ответил Степан. «Вы принимали участие в гражданской войне?» «В гражданской войне я участия не принимал. Способ избавления от грехов беззакония — — это обращение людей к правде, то есть признание Иисуса Христа Сыном Божиим. Я не могу придерживаться этой власти, потому что никто не может угодить двум господам. Эта власть вредна, потому что она идет против Бога. Я желаю власть ту, которая всецело повинуется Иисусу Христу, Сыну Божию. Эта власть тьма, а при той власти люди ходили бы во свете». Через два дня Степана снова вызвали на допрос. На вопросы следователя он ответил: «Свое выступление я начал только что, именно в тот день, когда меня задержали на Ваганьковском кладбище. Где я жил до этого времени и что делал, я не скажу, так как я, начав свидетельствовать об Иисусе, умер для всего прежнего, всего земного». Наконец следователь спросил: «Вы советскую власть признаете? Как ее не признать? Как можно не признать власть, когда она существует? Вот вы скажите: это чернильница? И вы спросите меня: это чернильница? И я отвечу: конечно, чернильница. Как я могу сказать, что ее нет? Власть, конечно, есть. Но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церкви, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал. А так нет, приветствовать ее не могу и не хочу о том врать». В тюрьме ГПУ Степан первое время сидел в общей камере. Его присутствие здесь было большим утешением для узников. Он сразу сказал, что хотя и арестован за агитацию против советской власти, но и теперь, лишенный свободы, не боится открыто говорить следователям правду. «Основание советской власти воздвигнуто на песке. Не бойтесь и не тоскуйте, время избавления близко». Его присутствие так подействовало на узников, что они воспрянули духом, и исчез страх, мертвящий душу и парализующий разум. В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру Бутырской тюрьмы. 25 июня он направил следователю ГПУ заявление: «Правители русской земли, прошу обратить внимание на свой народ, как он стонет под игом самого себя. Жалостно смотрит на правителя, а правитель смотрит на народ. Рассуди каждый, не страх ли владеет человеком? Этот страх есть страх неправды. Неужели неправда сильнее правды? Ни в коем случае, потому что неправда над человеком властвует, покуда человек существует на этой земле, а умирает человек, и неправда также умирает. Обратимся к правде, какова сила правды. Если человек живет правдою, то гоним ли он, хулим ли, угнетаем ли, насильствуем ли кем-либо, болен ли и, наконец, умирает ли, обратите свой взор на него, с какой радостью переживает все это. Почему так? Потому что правда, которой он жил, не умирает. Правда побеждает и смерть, потому что имеет царство и силу прежде всех век и во веки веков. Аминь. Время близко к осуществлению правды, и она не пройдет мимо, ибо наступает час жатвы, предсказанный Иисусом Христом. А посему прошу вас, правители русской земли, довольно побеждать свою землю. Обратитесь ко Христу и познайте в нем жизнь. Еще прошу, если возможно, перевести меня в одиночку и разрешить мне несколько бумаги и чернил». Через месяц полномоченный 6-го отдела секретной части ГПУ Казанский, которому поступило дело, распорядился удовлетворить просьбу Степана, перевести его из общей камеры в одиночку и снабдить чернилами и бумагой, предоставив право изложить самому показания. Получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь со тьмами ангелов своих, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства и так далее, то Господь жестоко покарает всех. И я грешно люблю свою землю, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома, и в ночь с 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моем в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я все окончил, то и открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». Тогда же он написал заявление уполномоченному ГПУ Казанскому, содержащее послание, адресованное к правителям русской земли. Он писал в нем: «Правители русской земли, я обращаюсь к вам. Зачем вы сами себя угнетаете? Зачем вы сами в себе разделяетесь? Зачем вы сами против себя свидетельствуете? Угнетаете себя тем, что вы отвергли свой народ и оставили его без защиты, без пастыря, как стадо в пустыне. Неужели вам не жаль его, что он так сильно стонет? Ведь сколько дней уже, как он блуждает с горы на гору по пустыне, а пастыри его увлеклись вслед безобразных женщин, упились вином блуда и беззакония. Отрезвитесь и приступите к своему стаду, потому что вам вручено стадо и от вашей руки взыщется. Сами в себе разделились тем, что всякий из вас имеет сам в себе зло. Зло — это гордость и коварство. И этим ли вы хотите сделать добро? Ведь зло злом не изгонишь, огнем огонь не утушишь. Вы свидетельствуете против себя, говорите, что вы доброжелатели всему человечеству и одновременно всех ненавидите, и только себя любите, и ищете своей славы, славу же от Отца Небесного презираете, и ищущих славу Его убиваете». 31 августа 1923 года Степан был вызван следователем Казанским на допрос. На заданные вопросы Степан ответил: «По приходе моем в Москву я по пути свернул в Данилов монастырь, где пробыл всего несколько дней. Здесь исповедовался, не помню у кого. Некоторые прихожане, которых я не знаю, приглашали меня к себе иногда закусить, иногда переночевать. Был также в Донском монастыре, где также исповедовался, у кого не помню. При пребывании моем в Москве я слышал от людей о смерти архидиакона Розова и предстоящих его похоронах на Ваганьковском кладбище, что и заставило меня отправиться на кладбище. Больше по моему делу показать ничего не имею и показывать не буду». 22 сентября сотрудник 6-го отделения секретного отдела ГПУ составил заключение по делу. Он писал в нем: «Спрошенный в качестве обвиняемого гражданин Наливайко показал, что, выступая с антиправительственной речью, он лишь выполнил миссию проповедника, выполняя повеление Божие обличать правителей, данные ему в сновидении, что примириться с существующей неправославной властью он не может и впредь будет бороться с нею, но не оружием, а словом. Содержась под стражей, гражданин Наливайко направил 2 заявления следователю, полные упреков советской власти за якобы большое притеснение народа и предсказывая близкое ее падение. Полагаю признать Наливайко элементом социально опасным и руководствуясь декретом в ЦИК от 10 августа 22 года подвергнуть его высылке в административном порядке в Архангельскую губернию сроком на 3 года». «На 3 года в лагерь», — исправил начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков. И Агранов, заместитель начальника секретного отдела ГПУ, прибавил: «Согласен с заключением товарища Тучкова». 26 октября 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий концлагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко. Он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать Ефросинья Романовна незамедлительно отправила к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года, по окончании срока, представители ГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, вы изменили свои убеждения?» «Нет, не изменил». «Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку он отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант, мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, и, если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписался к себе жену с дочерью. Дочь Раиса в это время должна была пойти в школу, но когда ей исполнилось 7 лет, Степан написал ей ссылки: ни в коем случае не отдавайте в школу. Он помнил и свое церковное обучение, заветы святых отцов, в особенности таких, как святитель Василий Великий, который говорил, что лучше вообще остаться без светского языческого образования, чем, по-мирски образовавшись, повредить своей душе. Домашние послушали Стефана, который пользовался в доме и в селе большим авторитетом, и не отдали девочку в школу. Учителя приходили к ним домой и принуждали отдать ее в школу, но родители Степана, Пимен и Ефросиния держались в этом отношении твердо. Уже пришла к ним и дочь их, Татьяна Пименовна, и стала уговаривать отца: «Папа, я слышала в сельсовете, что если ты внучку не отдашь в школу, то к тебе придут и заберут коня». Тяжело было старику потерять своего рабочего помощника, лошадь, но он уже и не знал, что делать, а тут вскоре учителя пришли. Встретила их Ефросинья Романовна и сказала: «Да на что я она школу-то? Она и так уже грамотная. Рай, видишь?» — показала она на букву. «Это какая буква?» «В», — ответила девочка. Учителя продолжали уговаривать, но ее так и не отдали в школу. А тут вскоре Степан позвал жену с дочерью к себе. Девочка ни букв, ни азбуки совершенно не знала. Здесь, в Казахстане, она уже всему научилась и получила начальное образование. Изучила закон Божий, арифметику, современную историю. Одно тяжело было в ссылке. Церковь была только обновленческая, и семья туда не ходила. Изучая закон Божий, она дошла до повествования о том, что Дева Богоматерь родила Иисуса Христа, и, однако, осталась девой, и было ей это смутительно. Как такое может быть? Мимо проходит отец, и она поведала ему о своем недоумении. «Я не понимаю, или тут ошибка какая?» Степан, выслушав ее, ответил: «Правильно ты говоришь. Богоматерь родила Иисуса Христа и осталась девой. Теперь вспомни, сколько чудес было при Моисее, как было разделено Черное море, вспомни о неопалимой купине, как прозяб жезла Аарона, вспомни чудеса, которые были совершены пророком Ильей. Что это такое? Чудеса? Да, чудеса. Это то, что совершено силою Божией, вопреки земному порядку вещей. Творец и законодавец Господь сам, если пожелает, дает новый закон или, вопреки установленному им закону, совершает деяние сверхъестественное, которое нами, людьми, воспринимается как чудо. Совершает, чтобы человек видел руку Творца и понимал, кто есть подлинный законодавец и миротворец». Наступил 1931 год, подходил к концу третий срок. Ефросинья Романовна к этому времени уже умерла. Пимен Константинович был очень стар и стал совсем немощным. И пришлось жене Степана, Харитине, с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались. До решения властями дальнейшей участи Степана. Родители решили, что дочь получила религиозное воспитание и начальное представление о Боге, о церкви, о всемирной истории и об истории России, и для нее уже не будет нравственно опасным обучение в школе. Впоследствии она получила и высшее образование. Степан был человеком общительным, с ним всякому было интересно беседовать, но о чем бы ни шел разговор, он всегда переводил его на беседу о главном, о религии, о Боге. Многие жители городка ходили к нему домой, ходили и высокие чины ОГПУ, и он спросил их однажды: «Ну, знаете что, друзья, вы собираетесь меня освобождать или нет?» «Ничего на мой счет нет?» «Нет», — ответили те. «Я тогда напишу в Москву», — сказал Степан. И он написал властям Москву. Прошло сколько-то времени, он пришел к начальнику ОГПУ и повторил свой вопрос. «Степан Пименович», — ответил тот, — «ваше освобождение лежит у меня под сукном, но мы вас не хотим отпускать. Послушайте меня. Вы когда приедете на родину, то местные власти соберут на вас компрометирующие материалы, вас арестуют и опять посадят. Поезжайте, заберите своего отца, семью и опять приезжайте. Зачем вам переезжать? Вас все равно арестуют и опять вышлют. Такая ведется политика. Забирайте отца, семью и возвращайтесь». Степан не согласился с начальником ОГПУ, взял справку об освобождении и в сентябре 1932 года уехал на родину. В селе Константиновке уже 5 лет, как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и стали его все просить, чтобы он их отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон. откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей. Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал, отбоя не было от желающих петь на церковной службе. Пришла Пасха. Степан ликовал. 3 дня он поднимался на колокольню и с вдохновением, с восторгом звонил в колокола. Пасхальное настроение, великая радость царили в душе Степана и в душах жителей Константиновки. Стали власти подбираться к нему. «Иди в колхоз». А он тогда работал по найму, был художником-маляром. «Что я буду делать в колхозе?» — ответил Степан. «Дайте мне паспорт, и я уеду». Но паспорта власти не дали, и начались преследования и мытарства. В это время отец Степана, Пимен Константинович, умер. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 1934 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба на площади 1 гектара и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других. Отобрали бычка, корову, лошадь. Из живности остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства, и молоком, и мясом, и шкурами. И не стало ему чем платить. В апреле 1935 года состоялся суд над Степаном. Судья Куропаткин приговорил Степана к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и 2 годам поражения в правах. Степана посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 1937 года, а затем был отправлен этапом в Владивосток. Он написал жалобу властям в Москву, откуда через некоторое время пришел ответ. Степана оправдать со снятием судимости, против судьи и прокурора возбудить уголовное дело. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 1937 года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма священник Николай Швец в августе 1940 года попросил его выполнить работу для храма, выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе в храме, Степан снова нашел свое место. Не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов, как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни. Так возникло его последнее дело. 25 октября 1940 года было выписано постановление на арест Степана. Одним из осведомителей по его делу был сам священник Николай Швец. 4 февраля отдел прокуратуры по спецделам, рассмотрев материалы следствия, вынес свое заключение. Будучи привлечен и допрошен в качестве обвиняемого, Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности виновным себя не признал, но не отрицает тот факт, что церковь, находящуюся в Симферополе на кладбище, 20 раз посещал. Принимая во внимание, что добытых материалов для направления дела в судебное заседание недостаточно, а личность обвиняемого Наливайко С.П. является социально опасной, полагал бы, дело по обвинению Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности направить на рассмотрение особого совещания при НГВД СССР. 7 апреля 1941 года особое совещание приговорило Степана Пименовича 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Перед отправкой в лагерь ему дали свидание с дочерью. И отец сказал ей, что в гостях тогда у отца Николая был не брат, а начальник следственной части НКВД, и сам отец Николай является сотрудником НКВД. Все, в чем обвинили его, выдумка, но поскольку решение о его деле выносило особое совещание, то никто не стал проверять, кто и что там говорил. Осудили его за то, что он был судим раньше. Степана Пименовича отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 1945 года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время Раиса Степановна написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Обычно в житиях новомучеников встречаем истории о клевете, возводимой на священников, врагами церкви или запуганными земляками-прихожанами. В житии же мученика Стефана все наоборот. Его ревность о Господе колет глаза священнику, настоятелю храма, в котором с любовью трудится Стефан. Воистину нет лицеприятия у Бога, и дает он благодать мученическую, истинно горящему о славе его сердцу.
В эфире программа «Благовещение».
Мученики Кир, Иоанн, мученицы Афанасия, Феоктиста, Феодотия и Евдоксия. Святой Бессребренник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но и исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество и продолжал там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. В городе Эдессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать. Пошел для этого в Александрию, затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, Феоктистой 15 лет, Феодотии 13 лет и Евдоксии 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоящим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы также стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребренников Кира и Иоанна. Это было в 311 году. Тела их христиане погребли в церкви святого апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены из Канопа в Мануфин. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен. Перед нами чрезвычайно краткое и емкое по содержанию житие. Бесстрашие в подвиге, страдание за веру мучеников Кира и Иоанна предваряется бесстрашием в слове. Им внимают и будущие мученицы. Слово же крестное, зовущее на страдание ради Христа, является как плод сердца милующего, обращенного состраданием ко всем нуждающимся в помощи. Еще поражает здесь сходство мудрой Афанасии и верных ее дочерей с более известными и также, но полутора веками раньше пострадавшими верой, надеждой, любовью и матерью их Софией. Налицо воспринятый опыт древней церкви, явленный новый подвиг. И как важна в этом единении христиан взаимная поддержка, и главное в чем, чтобы свой мученический крест донести до конца.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. «Дом с мезонином». Рассказ художника. Глава третья. «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то, снимая перчатки. Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове. Но, говорит, мало надежды. И, обратясь ко мне, она сказала: «Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно». Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» — спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, и этот вопрос меня живо интересует». «Да? Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила: «А что же нужно? Пейзажи?» «И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно». Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала, тихо, очевидно, сдерживая себя: «На прошлой неделе умерла от родов Анна. А если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет». «Я имею на этот счет очень определенные убеждения, уверяю вас», — ответил я. А она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение». Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась. А я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потема гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы заградили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами, школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки Они должны платить земство и, значит, сильнее гнуть спину. «Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество, и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь». «Правда, Лида, правда», — сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное. И никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась. «Правда, Лида, правда». Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду. «Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь!» — сказала Лида с досадой, и по тону ее было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их. «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд. Дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусство, а не эти пустяки. «Освободить от труда», — усмехнулась Лида. «Разве это возможно?» «Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы мы, городские деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более 2-3 часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно из-за их здоровья, как дрожат Анны, Мавры и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается, в конце концов? Все мы сообща отдаем этот досуг наукам, искусствам. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу, так и все мы, сообща миром, искали бы правды и смысла жизни, и я уверен в этом. Правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного мучительного угнетающего страха смерти и даже от самой смерти. «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите «наука, наука», а сами отрицаете грамотность». «Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках, да изредка книжки, которых не понимает. Такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, а гоголевская Петрушка давно же читает. А между тем деревня, какая была при Рюрике, такая осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты». «Вы и медицину отрицаете?» «Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явления природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину — физический труд, и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которые лечат», — продолжал я возбужденно. «Науки и искусство, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу. А когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то не только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, приходящих нужд. У ученых, писателей, художников кипит работа. По их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, а между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. Я не хочу работать и не буду. Ничего не нужно. Пусть земля провалится в тартарары. «Миссюська, выйди», — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. «Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие», — сказала Лида. «Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить». «Правда, Лида, правда», — согласилась мать. «Вы угрожаете, что не станете работать», — продолжала Лида. «Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете». И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном. «Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши». Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукой нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой. Глава 4. На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. «И кабачик, и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим». Была грустная августовская ночь, грустная потому, что уже пахло осенью. Покрытая багровым облаком восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.